Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24 mart shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Tekshir, Toshkentda uy bozori taftish qilinmoqda. Yopiq eshiklar, baliqlar mamlakati muallifi Toshkentga kiritilmadi. Birinchi inqilob, Qirg'izistonda lola inqilobi yuz berganiga 7 yil to'ldi. Bemor mahbus, vrachlar Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko qamoqxonada emas, kasalxonada davolanishi kerakligini ta'kidlamoqda. Erkin mikrofonning bugungi sarlavhalari. Haqiqat qaror topdi, lekin ismimni aytmang. $400 million mojaro. Bugun dasturimizning ikkinchi qismida rus tilidagi perekrostik eshitirishining navbatdagi sonini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar va ular bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston 1-apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni butunlay to'xtatmoqchi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Tojik Transgaz shirkatiga yo'llangan maktubda bu gaz resurslari yetishmayotgani va O'zbekiston gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy oldidagi majburiyat bajarilishi kerakligi bilan izohlangan. O'zbek Transgaz va Tojik Transgaz o'rtasida joriy yil 5-yanvarda imzolangan kelishuvga muvofiq O'zbekiston joriy yilda Tojikistonga 200 million kub metr, yilning birinchi choragida 45 million kub metr gaz yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Agentlik xabariga ko'ra, O'zbekistondan import qilingan gaz asosan Tojikistondagi ishlab chiqarish korxonalari, xususan Tojikiston alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonalarida ishlatiladi. Germaniyaning Koblenz shahridagi viloyat oliy sudi kelib chiqishi suriyalik bo'lgan 26 yashar internet orqali jihodchilar yollashga uringanligi uchun payshanba kuni 5 yil Husam musulmonlarni Al-Qoida, Islomiy jihod, O'zbekiston Islomiy harakati va shu kabi boshqa xorijiy terrorchi guruhlarga pul o'tkazish yoki bo'lgan Usama bin Ladendan iqtiboslar keltirgan. Germaniyalik prokurorlarga ko'ra, Husam o'zini media jangchisi deb hisoblagan. Germaniyadagi Spiegel nashri xabariga ko'ra, 90-yil yildan beri Germaniyada yashab kelayotgan Husam yaqin yillarga qadar universitet talabasi sifatida rasmiy ro'yxatda qayd qilingan. Germaniya politsiyasi uni 2010 yil iyulida Montabaur shahrida hibsga olgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Moskva va Pekinda Suriya bo'hronini muhokama qiladi. Xabarlarga ko'ra, Annan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara olib borish uchun shanba kuni, ya'ni bugun Moskvaga keladi. O'tgan hafta Annan qon to'kilishini to'xtatish haqidagi rejasining bir qismi o'laroq Suriyaga xalqaro kuzatuvchilar joylashtirilishi masalasini muhokama qilish uchun Damashqqa bir guruh vakillar jo'natganini aytgan edi. BMT ma'lumotiga ko'ra, 2011 yil mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri Suriyada kamida 8000 kishi, asosan tinch aholi vakillari o'ldirilgan. Chorshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi, jumladan Rossiya va Xitoy, Kofi Annanning Suriya bo'yicha rejasini qo'llab-quvvatladi. Ukrainalik shifokorlar ozodlikdan mahrum qilingan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko kasalxonada davolanishi kerakligini tan oldi. Xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Timoshenko jazo muddatini Kiyevdan 500 km narida joylashgan Xarkov shahridagi qamoqxonada o'tamoqda. Timoshenko mahalliy shifokorlarni zaruriy tibbiy yordam ko'rsatmayotganlikda ayblab o'zini xorijiy shifokorlar davolashini talab qilgan. Ukraina rasmiylari Yuliya Timoshenkoning kasal ekanini shu paytgacha rad qilib kelayotgan edi. Hukumat tomonidan tayinlangan shifokorlar esa buni inkor qilmoqda. Suriyada qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Suriyalik faollar shanbaga o'tar kechasi muxolifat kuchlari nazoratdagi mintaqalar hukumat askarlari tomonidan to'plardan o'qqa tutilgani va otishmalar ro'y berganini xabar qildi. Suriya shimolidagi Idlib viloyatida shiddatli janglardan so'ng mahalliy partizanlar ikki mintaqada ortga chekinishga majbur bo'lgan. Otishma paytida kamida 2 kishi halok bo'lgan. Shanbaga o'tar kechasi hukumat kuchlari Damashq atrofidagi otishmalar sodir bo'lgan shaharlarni ham bombardimon qilgan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Livan, Turkiya, Yordaniya va Iroqdagi suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish rejasini e'lon qildi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi donor davlatlarni 84 million dollarlik yordam ko'rsatishga chaqirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama yadroviy xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Janubiy Koreya poytaxtiga jo'nab ketdi. 25-27 mart kunlari Seul shahrida bo'ladigan xalqaro anjumanda 50 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirok etishi rejalangan. Obamaning tashrifi Shimoliy Koreya aprel oyida uzoq masofaga uchadigan raketa sinovini o'tkazish rejasi borasida munosabatlar taranglashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Vashington bu reja AQSh tomonidan Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordami ko'rsatilishi haqidagi kelishuvni tahdid ostiga qo'yishini ta'kidlagan. AQSh prezidenti 25 mart kuni ertalab ikki koreys davlatini ajratib turadigan demilitarizatsiya hududini borib ko'rishni rejalagan. Jahon banki rahbari lavozimiga 3 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Jahon banki boshqaruvchilar kengashi amerikalik Jim Yong Kim, kolumbiyalik Jose Antonio Ocampo va nigeriyalik Ngozi Okonjo-Iweala nomzodlardan qaysi biri bank rahbari lavozimiga munosib ekani haqida qaror qabul qiladi. Jahon banki rahbari Robert Zollik kelasi oy iste'foga chiqadi. Yevropaning Ariane raketasi Fransiyaning Gviana kosmodromidan fazoga uchirildi. Bortida odam bo'lmagan raketa xalqaro fazo stansiyasi ekipajiga yonilg'i, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kislorod va boshqa zaruriy ehtiyot qismlari yetkazadi. Ariane yuk tashuvchi raketasi Yevropaning Aerokosmik va mudofa konsortsiumi EADS tomonidan yaratilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Toshkentda uy bozori taftish qilinmoqda. Baliqlar mamlakati muallifi Toshkentga kiritilmadi. Qirg'izistonda lola inqilobi yuz berganiga 7 yil to'ldi. Vrachlar Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko qamoqxonada emas, kasalxonada davolanish kerakligini ta'kidlamoqda. Bu mavzularni oldimizdagi 20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. O'zbekiston Davlat soliq va mulk qo'mitalari Toshkentda uy bozorini taftish qilmoqda. Taftishdan maqsad noqonuniy rieltorlarni aniqlash ekani aytilmoqda. Voqeaning ba'zi tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Bir necha yildan buyon uy bozori dalloli sifatida ishlab kelayotgan manbaning ma'lum qilishicha, fevral va mart oylarida uyushtirilgan reydlar davomida ko'plab hujjatsiz rieltorlar ushlangan. Bu ma'lumotni Davlat soliq qo'mitasining o'zini tanitmagan vakili ham tasdiqladi. Sobiq mulozimga ko'ra, Uchtepa tumanidagi O'rikzor ixtisoslashtirilgan bozorining Ko'kcha Oqtepa shoxobchasida, ya'ni uy bozorida davlat ro'yxatidan o'tmasdan noqonuniy rieltorlik bilan shug'ullanayotgan ko'plab fuqarolar aniqlangan. Soliq idorasi vakili hujjatsiz rieltorlarni aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari butun mamlakat bo'ylab davom ettirilishini ta'kidladi. Uy-joy oldi-sottisi va ijarasida vositachilik qiluvchi dallollar qonun tilida rieltor deb ataladi. Ammo oddiy xalq orasida rieltor so'zi hali urfga kirganicha yo'q. Odamlar ularni makler deyishga odatlangan. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq, rieltorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlariga doir bitimlar tuzish bilan bog'liq xizmatlarni shartnoma asosida ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatidir. So'nggi yillarda O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda uy-joy bahosining surunkali ravishda ko'tarilishi kuzatildi. Bu esa rieltorlikni serdaromad sohalardan biriga aylantirdi. O'tgan yilgacha istagan shaxs hech qanday hujjatsiz rieltorlik qilishi mumkin edi. 2011-yilning 23-iyunidan O'zbekiston Respublikasining rieltorlik faoliyati to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Mazkur qonun rieltorlar zimmasiga litsenziya va malaka sertifikati olish, daromadidan soliq to'lash majburiyatini yukladi. Rieltor vazirlikka da'vogarlar malaka sertifikatiga ega bo'lish uchun Davlat mulk qo'mitasi qoshidagi biznes maktabni tamomlab imtihon topshirishi shart. Rasmiylar nazdida uy-joy vositachilari faoliyati tartibga solinishi bilan uy bozorida sodir bo'lib turadigan firibgarlik va aldovlarga ham chek qo'yiladi. Alohida qonun yo'qligi tufayli rieltorlar orasida fuqarolarni aldab daromad topadigan firibgarlar ko'payib ketgandi. Masalan, 2007-2009 yillarda Oliy xo'jalik sudida maklerlar iste'molchilar huquqini buzgani bilan bog'liq 1500 ta ish ko'rilgan. Yangi qonun kuchga kirishi bilan firibgarlarning yo'li yopildi, deydi soliq idorasi vakili. Rieltorlar esa litsenziya va sertifikat talabi joriy etilishi bilan ularning faoliyatiga nisbatan davlat nazorati kuchayib ketganidan shikoyat qilishmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu chora orqali mamlakat g'aznasiga soliq tushumini oshirish ham maqsad qilingan. Ayni paytda Davlat mulk qo'mitasi litsenziyasiga ega 83 ta rieltorlik tashkiloti va malaka sertifikatiga ega 679 ta rieltor faoliyat yuritmoqda. Hujjatsiz, ya'ni noqonuniy tarzda rieltorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganlar ham ko'p ekani aytiladi. Davlat mulk qo'mitasi 2012 yil 12 fevral kuni o'tkazgan so'nggi imtihonda 61 nafar nomzod rieltorlik sertifikatiga ega bo'lgan, 91 kishi imtihondan o'ta olmagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Asinochi, mana bu e'longa e'tibor bering. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan boshlab eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarda ba'zi o'zgarishlar ro'y beradi va ozodlikni mana bu to'lqinlardan izlashingiz mumkin. Demak, Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 8 gacha 9855 12025 15145 kHz qisqa to'lqinlarda, 8 dan 9 gacha 12025 15145 17770 kHz qisqa to'lqinlarda, 19 dan 20 gacha 7555 12005 13615 kHz qisqa to'lqinlarda, 20 dan 20-30 gacha 864 kHz o'rta to'lqinda, 21 dan 22 gacha 7485 7555 9760 kHz qisqa to'lqinlarda dasturlarimizni tinglashingiz mumkin. Bu o'zgarishlar, eslatib o'taman, radiostansiyamiz joylashgan Pragada yozgi vaqtga o'tilishi munosabati bilan ro'y bermoqda. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Baliqlar mamlakati muallifi Toshkentga kiritilmadi. Rossiyada nashr etiladigan Novaya gazetaning mashhur muxbiri Viktoriya Ivleva Toshkent aeroportidan deportatsiya qilingan. Bu voqea 23 mart kuni Toshkent aeroportida sodir bo'lgan. Viktoriya Ivleva O'zbekistonga 6 kunga kelgan edi. Bu yerda uning mahalliy muxbirlarga zamonaviy fotojurnalistika bo'yicha dars o'tishi rejalashtirilgandi. Ammo Toshkent aeroportining pasport nazorati punktida uni ushlab qolishgan va shaharga chiqarishmagan. Ivlevaga buning sabablari ham tushuntirilmagan. Keyinroq esa uni deportatsiya qilishgan. 2006 yilning 20 noyabrida Moskvada nashr etiladigan Novaya gazetada rossiyalik jurnalistning O'zbekistonga bag'ishlangan Baliqlar mamlakati sarlavhali reportaji chop etilgan edi. Mazkur reportaj qahramonlaridan biri haydovchi yigit Sharifning "Biz baliqlar mamlakatiga aylanib qoldik, hammamiz jimmiz. Bundan ko'ra avvalgiday qo'ylar mamlakati bo'lib qolganimiz afzal edi. Chunki qo'ylar hech bo'lmaganda ahyon-ahyonda ma'rab turish huquqiga ega" degan gaplari maqolaga asos qilib olingan edi. UzNewsNet internet saytining yozishicha mazkur maqola chop etilganidan so'ng Viktoriya Ivleva O'zbekistonga kelishi maqbul bo'lmagan shaxslar qora ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi ehtimol. Uning Toshkent aeroportidan deportatsiya qilinishi ham shu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Viktoriya Ivleva so'nggi 24 kun davomida O'zbekistonga kiritilmagan xorijlik ikkinchi jurnalistdir. 29 fevral kuni Toshkentga kelgan BBC muxbiri Natalia Antilava ham rasmiylar tomonidan aeroportdan tashqariga chiqarilmagan va so'ngra deportatsiya qilingan edi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Boshqa mavzularga o'tamiz. Postsovet mamlakatlari yangiliklari. Ukrainalik shifokorlar Yuliya Timoshenko davolanishi kerakligini tan oldi. Ukrainalik shifokorlar ozodlikdan mahrum qilingan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko qamoqxonada emas, kasalxonada davolanishi kerakligini tan oldi. Xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Timoshenko jazo muddatini Kiyevdan 500 chaqirim narida joylashgan Xarkov shahridagi qamoqda o'tamoqda. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan Hasanjon.
Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko mahalliy shifokorlarni zaruriy tibbiy yordam ko'rsatmayotganlikda ayblab o'zini xorijiy shifokorlar davolashini talab qilgan. Ukraina rasmiylari Timoshenkoning tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan xasta ekanligini shu paytga qadar rad qilib kelayotgan edi. Biroq hukumat tomonidan tayinlangan shifokorlar buni rad qilmoqda.
Сейчас уже идет, в общем-то, хронизация процесса болевого, поэтому проведение блокады нами предлагается, мы от этого не уходим и готовы ее выполнить.
Hozir biz og'riq sindromi surunkali bo'lib borayotgani haqida gapirishimiz mumkin. Shuning uchun biz blokada qilishni taklif qilyapmiz. Biz bu muolajani bajarishdan bosh tortmaymiz. Biz bunga tayyormiz. Yana bir marta qaytaraman. Maxsus shifoxonada, qamoqxona koloniyasida emas.
Вне стен колонии, в специализированном стационаре под контролем спиральной компьютерной томографии.
Maxsus shifoxonada spiral kompyuter tomografiyasi nazoratida buni amalga oshirish mumkin, dedi Xarkov davlat sog'liqni saqlash bo'limi bosh neyroxirurgi Yuriy Katlyarevskiy. Ayni paytda Ukrainaning umurtqa patologiyasi instituti direktori Nikola Korsh Yuliya Timoshenkoning xastaligi to'g'risida bularni aytdi.
Может быть, вот в начале самого процесса вот можно было бы ставить вопрос об оперативном вмешательстве.
Ha, germaniyalik shifokorlar aytganidek, jarayon boshlanishida operatsiya masalasini ko'rish mumkin edi. Hozirda vaziyat boshqacha. Ular o'zlari bugungi kunda gap borayotgan davolash kursini taklif qilishdi. Bu jarrohlik operatsiyasini nazarda tutmaydi va biz bunga qo'shildik.
Исключая оперативное вмешательство, и мы согласились.
Dedi Ukrainaning umurtqa patologiyasi instituti direktori. Ukraina sobiq bosh vazirining yaqinlari va tarafdorlari hamda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Ukraina hukumatini Timoshenkoning sog'ligiga e'tibor qaratishga chaqirgan. Yuliya Timoshenkoning ishi siyosiy asosga ega va bu Ukrainadagi yetakchi muxolifat liderining ovozini o'chirishga qaratilgan degan fikrda. Biroq 20 mart kuni Ukraina parlamenti a'zolarining aksari Yuliya Timoshenko 2009-yilda gaz ta'minoti bo'yicha Rossiya bilan imzolagan shartnomasini davlatga xiyonat deb atash haqidagi taklifni yoqlab ovoz berdi. Yuliya Timoshenko ozodlikdan mahrum etilgandan xavotir bildirgan Yevropa ittifoqi dekabr oyida Ukraina bilan yirik savdo shartnomasi imzolashni kechiktirdi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Timoshenkoni ozod qilish haqidagi chaqiriqlarga e'tibor bermay kelmoqda. Hozir Timoshenkoga qarshi u 1990-yillar boshida xususiy gaz kompaniyasiga rahbar bo'lgan paytdagi faoliyati bo'yicha yangi ayblovlar surilmoqda. Yuliya Timoshenko Ukraina prezidenti lavozimi uchun 2010-yilda o'tkazilgan saylovda Viktor Yanukovichga yutqazgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda lola inqilobi yuz berganiga 7 yil to'ldi. 2005-yilning 24-martida sodir etilgan va inqilob deb atalayotgan ijtimoiy siyosiy hodisa lola inqilobi nomi bilan tarixda qoldi. 2005-yilning martida O'sh va Jalolobodda boshlanib, keyin butun mamlakatni qamrab olgan inqilobiy jarayon natijasida Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Akayev hokimiyatdan ag'darilgan edi. Oradan 5 yil o'tib, ikkinchi inqilobni boshidan kechirgan Qirg'izistonda 24 mart voqealariga bugungi munosabat qanday? Mavzuni Elmurod yoritadi.
Lola inqilobi natijasida hokimiyatga Qurmonbek Bakiyev kelgan. Biroq oradan bir yil o'tar-o'tmas Qurmonbek Bakiyevning avtoritar siyosat yuritishga ishqibozligi uning safdoshlari va o'sha paytdagi parlament deputatlarining noroziligini paydo qilgan edi. Muxolifat va parlament Lola inqilobi o'z maqsadiga yetmaganini e'tirof etgan holda prezident Bakiyevning 24 martni umumxalq bayrami sifatida tan olish to'g'risidagi taklifini rad etgan hamda bu boradagi qonunni qabul qilishdan bosh tortgandi. Oradan 3 yil o'tib, ya'ni 2008-yilda Bakiyev tarafdorlaridan iborat bo'lgan yangi saylangan parlament 24 martni xalq inqilobi kuni sifatida tan olib, bu boradagi qonunni qabul qilgan. Biroq Qurmonbek Bakiyevning avtoritar boshqaruv yaratishga urinishi o'z qarindoshlari, jumladan o'g'li Maksimni Qirg'izistonda mavjud bo'lgan barcha moliyaviy va moddiy zaxiralarni nazorat qiluvchi lavozimga tayinlashi xalqning noroziligini kuchaytirdi.
Aka ukalar bala chaqamda tursun, nevere jiyendir, tagalar bo'lilardan sharlashib boshqaryotat. Aga yetpay qolganlarni jo'ralar boshqaryotat.
Bugungi kunda davlatni aka-ukalar, bola-chaqalar u yoqda tursin, hatto nevaralar, jiyanlar, tog'alar, bo'lalar qo'shilib boshqarmoqdalar. Ular yetishmay qolgan sohalarni esa prezidentning jo'ralari o'z nazoratiga olganlar, deb bildirgan edi xalq e'tirozini prezident Bakiyevga 2010-yilgi 7 aprel inqilobi liderlaridan biri Umarbek Tekebayev. Natijada oradan 5 yil o'tgach 2010-yilning 7 aprelida navbatdagi inqilob to'lqini Bakiyev hokimiyatini sidirib tashladi. Yettinchi aprel voqeasidan so'ng Qirg'iziston parlamenti 2 yil davomida bir necha marta 24 martni bayram kunlari ro'yxatidan chiqarish masalasini muhokama qildi. Biroq shu kungacha bu borada yakuniy qaror qabul qilinmadi. Bunga qirg'iz jamiyatida 24 mart kuniga turlicha munosabat shu kungacha saqlanib qolayotgani sabab bo'lmoqda. Ayrimlar 24 martni davlat to'ntarishi amalga oshirilgan kun sifatida baholasa, jamiyatning bir qismi bu kunni inqilob kuni sifatida qadrlaydi.
24 martni mamlakatning to'nkarishi deb aytganman.
Men 24 martni davlat to'ntarishi amalga oshirilgan kun sifatida baholayman va bu boradagi fikrim hali ham o'zgargani yo'q, deydi taniqli siyosatchi va davlat arbobi Usmon Aqun Ibrahimov. 24 mart avvalgi yillardagi kabi tantanali ravishda nishonlanmayotgan bo'lsa-da, prezident Almazbek Atambayev bayram munosabati bilan Qirg'iziston xalqini tabrikladi. Biz korrupsiya, millatchilik, mahalliychilik va manqurtlik kabi illatlarni yengib o'tishimiz kerak. Qiyinchiliklarga qaramay, biz bu maqsad yo'lidagi kurash davom ettiramiz, dedi prezident Atambayev Qirg'iziston xalqiga qilgan murojaatida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga. 24 mart Ozodlikning erkin mikrofoni rahmat eshitadigan kun bo'ldi. Avvaliga Buxoro viloyatidan bir haqiqatparvar o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Bu muallimning ko'rgiliklari to'g'risida o'z vaqtida Ozodlik 1-2 marta chiqish qilgan edi. Haqiqat izlagani uchun u ishdan haydalgan, lekin 24 mart kuni ma'lum bo'lishicha Ozodlikning materiallaridan keyin 11-yilning dekabrida Toshkentdan ataylab kelgan katta maldor uni ishga qayta tiklashga farmoyish berib ketgan. Joriy yil yanvarida esa o'qituvchining ishini mahalliy sud ham ko'rgan va ishni o'qituvchi foydasiga hal qilgan. Ozodlikni Navro'z bilan tabriklash bahona bu gaplarni aytgan muallim ismini aytmasligimizni o'tinib so'radi. Biz undan sizni ishga qaytib tiklab ketgan toshkentlik amaldor bu haqda Ozodlikka aytmaslikni tayinlaganmi deb so'radik. Ha, dedi muallim. Shuning uchun muallimning ismini aytmayapmiz. Lekin uning Toshkentdagi, Buxorodagi boshliqlari gap kim haqda ketayotganini albatta biladi. Ulardan muallimga gap tegib qolmas deb umid qilamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga rahmat aytganlardan yana biri toshkentlik tinglovchimiz bo'ldi.
Men O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan Bektemir tumani Aleksandr Min ko'chasi 56 uyda yashovchi Nigmanova Chamangul Sadullayeva bo'laman.
Siz bilan birinchi marta gaplashmayapmiz. Agar adashmasam, shu o'tgan yili gaplashgan edik, qandaydir bir Fatoh degan kimsa bilan bog'liq bir mojaroni.
Ha, to'g'ri.
O'sha ikkalamiz muloqotimizdan keyin hozir men mikrofonni yoqqunimcha aytdingizki, qandaydir bir ijobiy natijalari bo'ldi dedingiz, gapni boshlab qo'ydingiz. O'sha natijalar qanaqa bo'ldi, ayting.
Natijalar shundan ko'targan mavzu yuzasidan go'yoki prezident apparatida, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida harakat qilinganday bo'ldi-ku bir oycha vaqt ichida, lekin yana o'zidan to'xtab qoldi. Chunki bu masalani, men ko'targan masalani yechimini topish uchun menimcha shaxsan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov o'zlari eshitishlari kerak. Shuning uchun men hozirda chiqayotgan chiqishimni aynan respublika prezidenti Islom Karimovga murojaat qilib qabul qilinsa to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Chunki bu mamlakatni iqtisodiyotiga juda katta ta'sir o'tkazadigan 400 million dollar Amerika dollari hisobida pul mablag'i o'zlashtirganligi to'g'risida ketadi. Bu ishni shaxsan prezident apparatida davlat maslahatchisi lavozimida ishlagan odam boshqargan. O'sha ishni boshida shu kishi turganlar. Bu juda katta mamlakatni iqtisodiyotini orqaga tortadigan ish. Bu yerda Akbar Azizning xususiy firmasidan foydalanib va Toshkent 12 firmalardan foydalanib qilingan. Aynan o'sha firmalar orqali o'zlashtirilgan. 4 yil davomida o'zlashtirilgan davlat pul mablag'i. Bu to'g'rida men internet saytlarida chiqqanman. Mana maqola shunaqa maqolada chiqqanki, degan sayloha ostida juda mukammal yozilgan maqola chiqqan.
Siz mana 400 million dollarni, dollarmi?
Ha, 400 million dollarda.
4 bo'ldi. 400 million dollarni shu prezident apparatida ishlaydigan konkret bir shaxs o'zlashtirib yuborilishiga bir boshchilik qilgan deyapsiz. Bu juda jinni pul. Jinni pul bu 400 million dollar. Siz qayerdan bilasiz? Shu 400 million dollarni kimdir yoki kimlardir o'zlashtirib yuborganini?
Chunki mana Akbar Azizning hamda Toshkent 12 xususiy firmalari orqali qilingan ish bu. 1997, 98, 99 va 2000-yinchi yillar 4 yil davomida muttasil shu ish bilan shug'ullangan shu ikkita firma, ya'niki o'z xlopka turon va Tosh poligraf kombinat o'rtasida go'yoki niqob ostida vositachilik yo'li bilan o'zlashtirilgan pul bo'lgan granta mahsulotidan.
Yo'q, siz nima audit qildingizmi ularni?
Audit qilganim yo'q, lekin men shu Akbar Azizning firmasida iqtisodchi lavozimida, mani turmush o'rtog'im Nigmanov Fozlan Nigmanovich ish yurituvchi direktor lavozimida ishlaganlar. Bu xususiy firma boshqa odamga tegishli. Shunda shu bitta blankani masalan oladigan bo'lsak, Tosh poligraf kombinat 1 so'm qiymatda ishlab chiqarib bergan bo'lsa, o'rtadagi niqoblik vositachi xlopka tromga 1 so'mlik qiymatdagi blankani 28-29 so'm qiymatda o'tkazgan. Ya'ni har bitta blankadan 27-28 so'm sof foyda olib turgan, bank puli o'zlashtirilgan shunaqa qilib.
Siz bu haqda maqola yozmasdan, ozodlikka murojaat qilmasdan to'g'ridan to'g'ri prokuraturaga arz qilsangiz bo'lmaydimi?
Men mana shu masala bilan 4 yil bo'lib qoldi. Prokuraturaga, senatga, prezident apparatlariga, qo'yingki respublikadagi hamma shu ishlar bilan shug'ullanadigan qiziqqan hamma joylarga shaxsan prezident nomiga telegrammalar ham jo'natganman. Lekin bu temada hech kim buni ko'rishni ham istamaydi. Mana hozirdan mana shu chiqqan internetda chiqqan mana shu maqolamni respublika prokuraturasiga jo'natsam, Shayxon Tohir tuman uchastka ma'muriga jo'natibdi. Hech qayerda chora ko'rmasdan xohlamaydi. Birinchidan ikkinchisiga, ikkinchidan uchinchisiga oshiraveradi ishni.
Erkin mikrofonu eşittirişi dairesinde ötkezilgen mülakatını dinlediniz. Aziz dinlençe endi rus tilidagi perikriostik eşittirişinin navbatdagi sonunu dinleyin.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, вы слушаете Центрально-Азиатскую программу «Перекресток». В течение следующих 30 минут будем рассказывать о знаменательных событиях, которые произошли в 5 странах Центральной Азии. У микрофона Аида Касымалиева. Сегодня в программе 100 дней Жанаузену. Власти Узбекистана признали, что в стране есть безработица. Кадровый котел правительства Таджикистана. Черный список в Туркменистане. В Кыргызстане хотят ограничить доступ в социальные сети. Первый материал посвящается Жанаузену. Трагическим событиям на западе Казахстана 24 марта исполнилось 100 дней. 16 декабря 2011 года, в день празднования 20-летия независимости Казахстана, в городе Жанаузен случилось кровавое событие. Как известно, в ходе силового разгона демонстрации погибло по меньшей мере 16 человек. Более 100 человек были ранены. 27 марта в Актау начинается суд над предполагаемыми организаторами погромов. Но активисты оппозиции опасаются, что суд пройдет несправедливо. У микрофона наш репортер в Астане Светлана Глушкова.
Днем траура оппозиционной организации «Казахстан» назвали 24 марта. Для властей же 24 марта – это обычный выходной день. В Алматы в этот день гражданские активисты пришли на Центральную площадь, таким образом выразив соболезнования и поддержку родственникам погибших и пострадавших. В Астане жители города собрались в одном из частных домов на поминальный обед. Известно, что 16 декабря 2011 года жители города Жанаузен пришли на праздничное мероприятие ко дню независимости Казахстана. Здесь же, на Центральной площади, более 7 месяцев продолжалась забастовка нефтяников. Они требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. По официальной версии, именно бастующие начали погромы на площади. В итоге полиция якобы вынуждена была применить оружие с целью самозащиты сотрудников МВД и мирных жителей города от вооруженных зачинщиков беспорядков. Однако ряд любительских видео опровергли эти заявления. По мнению активиста независимой общественной комиссии и редактора газеты «Жас Алаш» Рызбека Сарсенбай, власть Казахстана совершила преступление против собственного народа, расстреляв людей на площади в Жанаузене. Любое преступление, считает Рызбек Сарсенбай, обязательно имеет заказчика и исполнителя. Будет ли назван настоящий заказчик кровопролития в Жанаузене и понесет ли он наказание, спрашивает Рызбек Сарсенбай на круглом столе радио «Азатык».
Люди тоже возмущены, люди тоже понимают, но многие до сих пор не знают конкретных виновников этой событий. А официальные государственные СМИ сообщают, распространяют разные информации. И смотря на это, они подумают, что они сами виноваты.
Казиз Тагузбаев, корреспондент радио «Азатык», который дважды побывал в Жанаузене, рассказывает на круглом столе радио «Азатык», что население Жанаузена до сих пор запугано, хотя этого внешне и не увидишь. Но в разговорах о трагедии декабря прошлого года люди осторожны.
Я видел такую картину, что по улице мужчины не могли 19, например, декабря передвигаться без того, чтобы их не задерживали на месте, не обыскивали. При этом, как жаловался один, обыск проводился с ним чуть ли не каждые 100 метров, потому что примерно вот на каждом перекрестке стояли ОМОНовцы, СОБРовцы, вооруженные и автоматами, и проверяли мужчин.
27 марта начинается суд по делу о беспорядках в Жанаузене. Пройдет он в городе Актау, в здании Центра реабилитации Ралманов, который находится на окраине города. По словам активиста оппозиции Ерлана Калиева, максимальная вместимость зала не более 50 человек, тогда как по делу проходят 37 человек, которых будут защищать столько же адвокатов. Журналистам, родным и близким обвиняемых, пострадавших, там вряд ли найдется место. Поэтому Ерлан Калиев считает, что предстоящий суд не будет объективным и открытым.
Кого там вместит? А куда останутся представители средств массовой информации? Близкие, жены и друзья, родные арестованных. Это один момент. И второй момент, более вселяет неубеждение о том, что этот суд будет неправедный, хотя бы тот факт. Факт преступления и беспорядка имело место за нарождение. Многие жители пострадали. Так было бы логично сделать открытый суд. Здесь есть необходимые условия. Дворец, например, нефтяников Завым. Сделать вход свободный.
Неделю назад депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о ситуации с правами человека в Казахстане. В Европарламенте осудили насильственный разгон демонстрантов в Жаназене и предупредили Астану, что переговоры о новом партнерстве и соглашении о сотрудничестве с Казахстаном будут зависеть от прогресса в политических реформах. В документе депутаты Европарламента призывают власти Казахстана провести независимое расследование и прекратить преследование оппозиции и независимых СМИ, а также соблюдать фундаментальные права человека. Светлана Глушкова, специально из Астаны для программы «Перекресток».
Оказалось, что в Узбекистане есть безработица. Об этом стало известно из заявления президента Каримова, которое прозвучало в конце прошлой недели. Дело в том, что до сих пор в выступлениях официальных лиц и в средствах массовой информации страны вместо слова «безработный» использовалось эвфемистическое «временно незанятый». В стране, где правительство в последние несколько лет планирует создавать по 1 миллиону рабочих мест и ежегодно отчитывается, что они созданы, сведения о том, сколько всего безработных, не публикуются. Корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Сарвар Усмон попытался узнать мнение узбекистанцев о масштабе безработицы страны.
16 марта президент Ислам Каримов, выступая на заседании Ташкентского городского совета народных депутатов, на котором был назначен новый глава столицы, критикуя отдельные недостатки в работе столичного хакимията, сказал: «Кто поверит тому, что в Ташкенте всего 5100 безработных? Кого обманываем?» – вопрошал Каримов. Но и сам не сообщил, сколько же всего безработных на самом деле. Зато он проинформировал присутствующих о масштабах безработицы в странах Запада. Так сколько же всего безработных в Узбекистане? Сегодня мы не берем на себя труд ответить на этот вопрос. В аналах интернета можно найти множество ответов различных исследователей. Кстати, там же можно найти и официальные сведения. Несколько лет назад было заявлено, что в Узбекистане количество безработных составляет 0,04% от всего трудоспособного населения. Нам сегодня интересно, что думают простые узбекистанцы по этому поводу. Фермер из Джизахской области, 62-летний Очин Мирзаев, видимо, не слушал выступления своего президента, потому что он считает, что в стране абсолютно отсутствует безработица. Я думаю, что в Узбекистане нет безработных. Если человек остается без работы, он неминуемо погибнет от голода. Кто-то кладет кирпичи у соседа, другой держит скот и тем самым содержит свою семью, размышляет фермер. Но есть и такие, кто имеет радикально противоположное мнение на этот счет. Например, 34-летний предприниматель Расулджан из Ферганы считает так: «Около 60% населения – безработные. Слишком много безработных в Узбекистане. Заводы и фабрики давно перестали работать. Может быть, в Ташкенте еще можно найти работу, но в областях почти все выехали в Россию в поисках работы», – говорит Расулджан. Но предпринимательница из Ташкента, 33-летняя Мадина, рисует еще более мрачную картину. «Я считаю, что из 10 трудоспособных людей работают только двое. Значит, те, кто имеет работу, составляют всего 20%. Безработных много среди людей среднего поколения. Раньше было не так. Безработных много, особенно среди молодежи», — говорит Мадина. Конечно же, не оценка фермера, который считает, что в Узбекистане нет безработных, не оценка других, которые считают, что чуть ли не все население сидит без работы, не есть отражение реальной действительности. Это лишь подтверждение того, что население страны не имеет никакой достоверной информации по этой проблеме. Более или менее точного ответа на вопрос, сколько же безработных в Узбекистане, нет и у социолога из Узбекистана, ныне проживающего в политической эмиграции Камалетдина Рабимова. Отвечая на вопрос радио «Азатлик», ученый сказал:
aniq ma'lumot mavjud emas, chunki O'zbekistonda maxsus tizim shakllantirilgan. Ya'ni O'zbekistonda
точных сведений нет, потому что в Узбекистане разработана особая система учета. В областях и в Ташкенте функционируют трудовые биржи. Только те, кто пройдет регистрацию в них, могут считать себя безработными. Но зарегистрироваться в них очень сложно, говорит социолог. Сложность, по словам Камалетдина Рабимова, в том, что на основании правительственных документов, если у человека имеется корова или небольшой приусадебный участок, он не может быть признан безработным. Поэтому официальные оценки уровня безработицы нереально низкие. Камалетдин Рабимов считает: что количество безработных в Узбекистане может составлять свыше 20-25% от всего трудоспособного населения.
Это был репортаж Сарвора Усмона.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Напоминаю, что вы слушаете центральноазиатскую русскоязычную программу «Перекресток. Радио Свободы. Свободная Европа». Ее сегодня веду я, Аида Касымалиева из Бишкека. Теперь о Таджикистане. Несмотря на то, что в зарубежных вузах готовятся сотни специалистов, государственное управление в Таджикистане все еще остается в руках кадров, оставшихся в наследство от советского прошлого. Наблюдатели приводят в пример сферу энергетики. Вот уже 20 лет Таджикистан не может решить проблему дефицита энергии, и поэтому кадровая политика Эмомали Рахмон в этой отрасли не нуждается в комментариях. Перед годовым правительственным заседанием ожидалось, что президент Эмомали Рахмон наконец приступит к радикальным кадровым реформам. Однако и нынешние изменения не ушли дальше рокировки нескольких министров. Об этом репортаж таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа», который представит Хиромон Бакозода.
Каждый год в правительстве Таджикистана проходят кадровые изменения, которые в последние годы принято называть не более чем шахматными перестановками. Критики все чаще замечают, что в правительстве страны почти нет новых руководителей или специалистов, способных изменить положение дел в стране, где из года в год накапливаются проблемы в сфере энергетики, экономики и финансов. Председатель Коммунистической партии Таджикистана Шодиш Абдолов, который имеет богатый советский опыт работы с кадрами, говорит, что главная проблема нынешней кадровой политики в отсутствии баланса, в результате чего Таджикистан сегодня не может найти кадры, чтобы построить электростанцию или запустить промышленное предприятие.
Государство, которое не готовит кадры, и не государство вовсе. Мы в этом отношении имеем много недостатков. Даже, посмотрите, на строительстве Ругунской ГЭС в основном пожилые инженеры. А кто заполнит их места через несколько лет? Не дойдет ли дело до того, что на их места мы будем вынуждены ставить рабочих пятого разряда?
Эксперты уверены, что Таджикистан должен полагаться больше на специалистов, которых готовят за рубежом. В настоящее время в вузах 39 государств мира обучаются около 2000 молодых ребят из Таджикистана. Несколько тысяч уже закончили учебу за рубежом. Однако ни один из них пока не прошел на первой ступени руководства. Большинство таджикских студентов после учебы либо остаются за рубежом, либо работают в международных организациях, а не в государственных структурах Таджикистана. Зулшо Рахмат Тулоев, который после завершения учебы в Великобритании работает в иностранной компании в Душанбе, говорит, что многие таджикские студенты возвращаются служить родине, однако реалии Таджикистана, особенно низкая зарплата и повсеместное кумовство, быстро охлаждают их страстные порывы.
Дяди утвердились в нашей культуре. Неофициальные институты имеют большое влияние в жизни населения, потому что государство еще не укрепилось всесторонне, как передовые страны. Большинство людей именно с помощью соседей, земляков, родных получают образование или место работы и решают все свои проблемы. Молодежь, которая возвращается, через несколько лет тоже становится на этот путь, то есть тот, по которому можно решить проблему.
По мнению наблюдателей, кадровые ошибки, в частности, в энергетической сфере, станут главной головной болью Эмомали Рахмона на выборах в будущем году. Главный редактор еженедельника «Милад», который выступает за смену нескольких ключевых министров, в том числе и министра энергетики, считает, что когда люди видят, что правительство за 20 лет так и не смогло обогреть народ и обеспечить их дома светом, начинают задумываться, в чьи руки доверили свою судьбу. Адулати Мирзо говорит: обещали вывести Таджикистан из кризиса, но эти обещания не выполнены. Кризис еще более углубился. Думаю, что перед Рахмоном в выборах 2013 года эта проблема будет главной. Это будет его слабым местом перед соперниками. Как поступить с невыполненными обещаниями? Вместе с тем, известная журналистка положительно отозвалась о периоде работы молодого некогда министра связи Саида Зубайдова, который, на ее взгляд, смог существенно продвинуть сферу телекоммуникаций в Таджикистане. Однако это редкий пример правильно выбранного специалиста из того же окружения президента, считает Адулати Мирзо. Критики правительства последнее время часто призывают власти Таджикистана к переменам, считая, что продолжение данной политики назначения кадров и в будущем может привести к серьезным последствиям.
Спасибо, Хиромон, и к новостям о Туркменистане. И 16 марта в Нью-Йорке в Комитете ООН по правам человека рассматривался доклад правительства Туркменистана. В состав официальной туркменской делегации входили Вепа Хаджиев, заместитель министра иностранных дел, который на вопрос о наличии в Туркменистане черных списков невыездных людей ответил, что в Туркменистане только уголовно преследуемым гражданам, людям, у которых есть какой-либо финансовые проблемы, и тем, кто владеет государственной тайной, выезд из страны запрещен. Но, по оценке независимых правозащитников, в богатом нефтью и газом Туркменистане, несмотря на декларируемые властями либеральные шаги, черные списки неблагонадежных, нелояльных к властям граждан, которым запрещено выезжать из страны, существуют по сей день. Об этом репортаж Алтын Магауины из туркменской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода».
Житель Туркменистана, имя которого мы не называем по причине безопасности, месяц назад был снят с рейса самолета, который направлялся из Туркменистана в США. При этом никаких объяснений ему дано не было. Тогда он обратился в миграционную службу Туркменистана с письменной просьбой объяснить действия властей, но и здесь вразумительного ответа получить ему не удалось. Это один из многих случаев, когда гражданам Туркменистана запрещается выезжать за рубеж. Еще одна жительница Туркменистана, которая сейчас является студенткой в европейском вузе, рассказала радио «Азатлык» о том, что вследствие политической активности одного из ее родственников сейчас остальные представители ее семьи не могут выехать за рубеж.
В 2002 году один из моих родных посадили в тюрьму, и, к сожалению, после этого мои родные, близкие не могут выехать и за территорию Туркменистана. И это длится до сих пор.
Также 25-летняя студентка рассказала нам о том, что она сама даже на каникулы не предпочитает ездить в Туркменистан, так как в стране не раз были случаи, когда студентов зарубежных вузов просто не выпускали из страны. Однако на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, выступая в Комитете ООН по правам человека, опроверг наличие в Туркменистане черного списка неблагонадежных людей в стране.
Черный список 37 тысяч граждан нелояльной оппозиции, студенты, конечно же, такого списка нет. Но есть определенные категории граждан.
Далее официальный представитель Туркменистана перечислил категорию людей, свобода передвижения которых ограничивается властями. В этом списке оказались уголовно преследуемые граждане, люди, у которых есть какие-либо финансовые проблемы, и те, кто владеет государственной тайной. Говоря о выезде из Туркменистана нелояльных людей, заместитель министра иностранных дел Туркменистана даже предложил лично посодействовать тем, кто желает выехать.
В отношении так называемой оппозиции и гражданских активистов. Если желание есть за пределы выехать, зеленая дорога, я сам помогу как член комиссии по выдаче виз.
Но несмотря на уверения властей, многие независимые правозащитники подтверждают наличие данной проблемы в Туркменистане. В 2010 году Харинская правозащитная группа «Наджот», входящая в экспертную рабочую группу, распространила информацию о том, что существует секретное распоряжение президента Бердымухамедова, направленное на утверждение так называемого «черного списка» нежелательных для официального Ашхабада собственных и иностранных граждан, которых предписано не впускать и не выпускать из страны. В список невпускаемых в страну людей входят и работники радио «Азатлык». В апреле 2010 года корреспондент туркменской службы радио «Азатлык» Аллам Рад Рахимов успешно попытался навестить родных, с которыми не встречался 11 лет. Он с Ашхабадского аэропорта был депортирован обратно в Прагу. Еще один независимый журналист, который из-за авторитарного режима в стране вот уже 20 лет не может навестить своих родных в Туркменистане, рассказал о том, что несколько раз пытался встретиться со своими родными за пределами Туркменистана, но каждый раз им не давали выезжать из страны, возвращая их с аэропорта обратно домой или порой даже снимая с самолета. При этом наш коллега заявил, что ни один из его родных не был уголовно преследован, никаких долгов или финансовых проблем у них не было, и никогда они не владели государственной тайной, раскрытие которого могло бы навредить национальным интересам Туркменистана. Черные списки невыездных очень негативно отражаются и на учебе туркменских студентов. Например, в сентябре прошлого года из-за того, что их не выпускали из страны, более 1000 туркменских студентов, которые обучались в таджикских вузах, не смогли приступить к учебе вовремя. Но это не был единичный случай. В 2010 году с подобными трудностями столкнулись студенты, обучающиеся в Киргизии и России. А за год до этого то же самое произошло со студентами американского университета в Бишкеке, которые около полугода не могли выехать из Туркменистана. Причину задержания студентов заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев на прошлой неделе, выступая в Комитете ООН по правам человека, пытался объяснить низким качеством обучения студентов в зарубежных вузах. Но местные обозреватели отмечают, что качество образования в Туркменистане на порядок ниже, чем в любом зарубежном вузе. Главный редактор интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фарид Тухпатуллин, живущий в Австрии и как правозащитник, принимавший участие в слушании, которые проходили на прошлой неделе в Комитете ООН по правам человека, уверен, что списки неблагонадежных людей в Туркменистане есть и, скорее всего, при данном режиме будут продолжать свое существование.
Списки существуют, и многие прекрасно знают, что родственники нелояльных туркменских граждан, например, которые проживают за границей, они не могут покинуть Туркменистан. То есть это все на практике, к сожалению, действует.
Алтын Магауна специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В эфире программа «Перекресток», в студии Аида Касымалиева. И напоследок о Кыргызстане. В некоторых вузах Кыргызстана студентам ограничивают доступ к социальным сетям и веб-сайтам развлекательного характера. В ректоратах этих вузов объясняют, что новшества введены с тем, чтобы студенты могли рационально использовать свое время. В свою очередь, большинство студентов считает обмен информацией через социальные сети наиболее удобным способом. Эксперты полагают, что ограничение доступа к информации нарушает права студентов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Студенты Национального университета имени Юсупа Баласагына имеют возможность пользоваться услугами интернета, но недавно им закрыли доступ к популярному почтовому веб-ресурсу Mail.ru. Проректор по науке и инновациям вышеназванного университета Таалайбек Каракеев говорит, что использование студентами почтовой службы агент замедляет работу входящего интернет-трафика.
Агент Mail.ru, ошону биз чектедик, себеби...
Мы ограничили доступ к веб-ресурсу Mail.ru ввиду того, что многие студенты заходят на этот сайт, вступая в общение по агенту. В течение месяца мы вели мониторинг для того, чтобы выяснить, почему интернет-связь ухудшилась. Наши догадки подтвердились. После блокировки агента входящий трафик стал работать быстрее. По словам Каракеева, в главном корпусе вуза и трех общежитиях установлен беспроводной интернет, что дает возможность студентам получать дополнительную информацию для учебы. Администратор интернет-зала Румат Тайбагаров сказал следующее. Все веб-ресурсы и поисковые системы, где размещается полезная информация, для студентов открыты. Исключение составляют сайты с играми и фотографиями. А такими социальными сетями, как Facebook и Twitter, студенты могут пользоваться свободно. Подобные ограничения введены в другом вузе Бишкека, Техническом университете имени Исхака Разакова. Его руководитель отмечает, что у студентов имеются все условия для учебы. Более 2500 компьютеров вуза подключены к беспроводному интернету. Но для того, чтобы студенты не отвлекались от учебы, введены ограничения на некоторые веб-ресурсы. Студент 4 курса вышеуказанного вуза, представившийся как Тулюгын, выступает против того, что им запрещается пользоваться социальными сетями. Ученики школ во время занятий сидят в агенте. Вот им и нужно запретить. А для студентов это необходимо. Например, мой друг живет в Америке. И для того, чтобы поддерживать с ним связь, мне нужно пользоваться агентом или через Mail.ru.
Mail.ru, Twitter, Шумен, Баляншин. Был социальный сеть, да, был Герик Мирсе, Азерка Замана.
В то же время специалисты полагают, что бесполезно ограничивать доступ студентов к социальным сетям. А что касается запрета на просмотр видеороликов и фотографий, это необходимо в связи с техническими проблемами. Исполнительный директор Института новые медиа Сергей Макаров говорит, что ограничение студентов к социальным сетям нарушает их права на доступ к информации.
Ну, я просто к тому, что, допустим, я на Mail.ru активно не сижу, но Facebook совсем не развлечение, потому что там люди меняются новостями, обсуждают социально-политические, экономические темы, объединяются в клубы в какие-то виртуальные, да, там, обсуждают, ну, какие-то насущные проблемы, поэтому это ну, совершенно не аргументировано в пользу того, что это развлечение, я считаю.
Число пользователей интернетом в Кыргызстане растет из года в год. Как отмечают эксперты, их количество приблизилось к 1 миллиону. В социальной сети Facebook зарегистрировано 60 тысяч человек из Кыргызстана, а число пользователей почтовой службы Mail.ru достигло 500 000. Большинство из которых это молодые жители нашей страны.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода.
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Это были новости из Кыргызстана. Напоминаю, что вы слушали очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток». Передачу вела я, Аида Касымалиева из Бишкека. До встречи на следующей неделе.
از دیناچه روز تلده اگه پرکریاستک ایشترشنی نابد تاگی سانه بلن منش ساعت تاگی ایشترشمز یکیونه گیرده یپده برازدن سون کینگی ساعت تاگی ایشترشمز باشلنده بو آزادلیک رادیوسه پراگدن گپر یپمز
Thank you.